Ну, засновуючи університет сингулярності, я думаю, що ви готові до того, що вас постійно питатимуть, що сингулярність у вашому розумінні. Я розумію, що кожен слухач, напевно, може зайти в Вікіпедію чи куди завгодно, почитати філософське значення, там, математичне значення. Що в цьому сенсі є сингулярність?
Ну, во-первых, наверное, немножко громко называть меня основателем университета сингулярности. Мы с моим партнером Игорем Новиковым, скажем, сооснователи филиала университета сингулярности.
Да,
а университет сингулярности создан, в общем-то, наверное, ну, звездами мировой величины. Это Рэй Курцвейль, да, ученый искусственного интеллекта, и Питер Диамандис, который называет себя там космическим предпринимателем. А с точки зрения философии университета сингулярности, сингулярность — это короткий промежуток во времени, в течение которого линейное развитие поломается и пойдет по вертикальной кривой. То есть скорость, да, и частота изменений, связанных з технологічним ростом, да, пойде по вертикалі, по експоненті.
Якщо говорити про Україну, ми зараз в лінійному, для себе в періоді лінійного розвитку, чи так не можна говорити, треба глобальніше дивитися на світ і не можна відривати от там одну країну від усіх глобальних процесів?
Ну, опять же, с точки зрения университета сингулярности, он рассматривает глобальные парадигмы, глобальным масштабом мыслит, поэтому, конечно, мы говорим о том, что весь мир, ну, скажем так, заканчивает эпоху линейного развития, да, то есть и Украина, и весь мир, мы приближаемся вот к той самой точке сингулярности, когда наш линейный рост перейдет в экспоненту, и, да, действительно, все человечество до данного момента в основном жило в линейных скоростях и мыслило линейно. Вот, мне кажется, даже скорость жизни линейная, ну, скажем так, менее опасна, чем линейное мышление. Да, вот это вот, особенно в Украине, мешает нам посмотреть в будущее, в оптимистичное будущее, именно потому, что мы мыслим линейно.
Як що пояснити людям, які там, наприклад, не закінчували бізнес-школу, або з якихось різних причин не задумувались взагалі, чому вони мислять, і як вони мислять? Що таке лінійне мислення?
Линейное мышление – это мышление очень кратким периодом времени, исходящим из текущих проблем. Да? То есть мы мыслим текущими проблемами, и мы сосредоточены только на том, как решить конкретную тактическую ежедневную проблему. Мы не умеем мыслить стратегически, мы не умеем заглядывать вперед, мы не умеем создавать такие долгосрочные причинно-следственные связи. И, ну, отсюда, в общем-то, все беды, потому что мы сконцентрированы на текущих проблемах, чем медиа и, в общем-то, популисты очень активно пользуются. Да, потому что они кормят нас страхами, да, рассказывают нам всякие небылицы, пугают нас. И наше линейное мышление, опять же, которое привыкло защищаться от опасностей, да, привыкло жить в эпоху ограниченного ресурса, оно все время себя спасает. То есть мы нация, которая выживает, да, которая очень плохо умеет, думать амбициозно. Да, ну, об этом очень многие говорят, что Украине не хватает амбиций. Да, университет сингулярность — это про амбиции решать глобальные проблемы человечества, про амбиции придумывать новые задачи для человечества. И вот Украине этих амбиций не хватает.
До лінійного мислення ми ще повернемось, тому що насправді дуже цікава тема, особливо з огляду на те, що у багатьох з нас є ці травми, як суспільні, так і сімейні, пов'язані з тим, що там падьошки протягивай ножки, не варто мріяти про те, чого ти ніколи все одно не досягнеш, і так далі. Та? Дуже багато це все йде із сім'ї, або передається з покоління в покоління, і така сімейна філософія. І це теж є насправді проблема. Я от зараз запитаю про інше. Ваша стаття, чи власне ваше інтерв'ю, де було сказано про те, що 63% сьогоднішніх дітей працюватимуть в професіях, яких зараз ще не існує, зібрало дуже багато тисяч переглядів в інтернеті. Це було не так давно, і з чого я для себе роблю висновок, що для багатьох батьків, можливо, і навіть і для самих дітей, ця проблема насправді дуже хвилює, попри те, що ми, може, там, ну, ходимо в школу за звичкою, чи ходимо в садочок за звичкою, чи в університет, і нам здається, що ми не думаємо там 20 років вперед чи на 30 років вперед. Очевидно, думаємо десь там в глибині душі, та? Отже, 63% – це дані чиї, і як ви можете от обґрунтувати власне цю позицію?
Ну, це дані, да, мирового глобального, тобто це World Economic Davos Forum, да, це дані Давоського економічного форуму, при тому вони, по-моєму, 5-літньої давності, тобто це навіть не найсвіжа цифра. На самом деле, ну, я не удивлена, что все так подхватили и проявили интерес к этой цифре, но самое интересное, что ничего удивительного в этой цифре нет. И если бы 20 или 40 лет назад кто-то попытался бы поднять такую статистику, на самом деле она была точно такой же. Да, давайте вспомним, ну, я окончила школу в 1988 году. В этом году компьютеров не существовало, не существовало социальных сетей, не существовало интернета. Поэтому, конечно, в 1988 году кто-то тоже мог посчитать такой процент и сказать, что не мог предположить, что будет существовать профессия сисадмина, да, или SEO-менеджера, или SMM-менеджера.
Да, наверное, HR-менеджер называется.
HR-менеджер, абсолютно. Да. И там, не говоря уже там, о криптовалютах и блокчейне. И я помню себя в школьнице, когда ну, моя мама и я были абсолютно уверены, что английский язык мне в жизни никогда не понадобится. И мы мыслили ну, категориями СССР, мы понимали, что никогда в жизни мы не будем сталкиваться с заграницей, да, потому что мы жили за этим залежным занавесом, нам даже в голову не могло прийти, да, что история сложится таким образом. И на самом деле сейчас происходит то же самое. Никто из нас не может даже предположить, как изменится, да, глобальный мир, как повлияют на нас технологии. Мы даже с трудом можем предположить, да, как будут называться будущие профессии. Другое дело, что мы научились понимать, какие навыки будут нужны, да, вот эти навыки для будущих профессий. Вот об этом стоит говорить.
От про навыки і тенденції, це теж дуже важливі речі, та? Тому що якщо ми скажемо, що ми не знаємо, що нас чекає, то ми так само потрапимо в цю пастку лінійного мислення. Та? От коли прийде, то тоді будемо вирішувати цю проблему. Якщо говорити про навички, які потрібні будуть, це абсолютно практичні речі, які можуть знадобитися кожному з нас, хто має дітей або хто хоче себе змінювати і якось адаптуватися в цьому світі. Про що слід тут думати?
Ну, если, опять же, вернуться к теории сингулярности, мы четко понимаем, что скорость изменений увеличивается. Притом увеличивается, опять же, в экспоненциальной, по экспоненциальной кривой. И, соответственно, раз скорость изменений вокруг настолько высока, то человеку нужно учиться очень быстро адаптироваться, быть гибким, принимать изменения, быстро переучиваться, не воспринимать все, что-то он выучил, как догму, вцепляться в это и защищать это до последней капли крови, да, что сейчас происходит, даже, в общем-то, с людьми среднего возраста. Поэтому вот эта скорость и гибкость в обучаемости, да, и восприятии мира, наверное, самый основной навык. Второй навык, который очень важен, опять же, если нам обещают, что технологии заменят очень много людского труда, да, и мы очень много вплоть до интеллектуального труда дадим там роботам, машинам и искусственному интеллекту, то, опять же, ну, во-первых, этого не нужно бояться, потому что, опять же, боятся те, которые мыслят линейным мышлением, они мыслят проблемами, которые породят роботы вокруг нас, а надо мыслят возможностями, которые эти роботы тоже создадут, потому что они высвободят наше время, да, появятся новые задачи. Может быть, у человека высвободится время покорять космос, да, или там еще глубже изучать свою сущность.
Або выращивать квиты и больше ни про что не думать.
Абсолютно, да. И ничего в этом страшного нет. И наоборот, человек должен быть к этому готов. А готов он может быть, опять же, развивая в себе человеческое. И именно навыки коммуникации, да, отношений, свои творческие навыки, навыки саморазвития, внимания, самоанализа. Это вроде как ну, вот в нашей среде понятные вещи, но когда читаешь статистику психологов, ты понимаешь, насколько много людей в мире вообще не склонны к самоанализу. Да? То есть они вообще не привыкли анализировать вокруг происходящее вокруг себя, давать этому оценку, да, и так далее. Поэтому вот...
Я тут хочу с вами погодитися, тому що от інколи зустрічаєш дуже багатьох людей і навіть дивишся на школу сучасну, на частину вчителів, на частину батьків, інколи себе ловиш на цій самій думці. Це дуже нагадує рух лудитів, так? Коли от, ну, там, боротьба з машин, нами, от визнати, визнати цю ситуацію, чи боротьба з початком машинної праці, та визнати, що діти інші, ну і намагатися їх примусити пройти оцей тяжкий шлях, який проходили всі ми, тому що це навіщо в житті знадобиться, воно досить часто домінує. Якщо говорити про нашу школу, ну, по-перше, така ваша загальна оцінка, чи хоча б потрошечку вона намагається адаптуватися до цього. І, по-друге, от уявити, що там школяр через 5-7 років, який виходить зі школи, от яким що він має отримати внаслідок цього 11-річного перебування в цьому місті?
Тема системи образування дуже складна, тому що система образування – это действительно неповоротливый такой монстр огромный, да, который выстраивался там годами и столетиями. И то, что вы сказали в начале реплики, да, что от чего такое желание, да, подстроить там детей под свои форматы. Потому что, в общем-то, советская школа и, в общем-то, последние 25 лет украинская школа, она готовила детей к производственному, ну, скажем, производственной экономике.
Это конвейер.
К индустриальной экономике, да. Втулка, конвейер, да, вставил, вынул, и как бы, да, это бесконечно с утра до вечера. То есть это процессы, да, ориентированность, опять же, на процессы, на не результат, работа с машинами и так далее. И гуманитария, в общем-то, ни Советский Союз, ни украинская школа не рождали, да, в том виде, в котором они там существуют в развитых странах. Поэтому сейчас действительно вот эта индустриальная экономика сломалась, да, и в системе образования надо научиться готовить детей к эпохе там информатизации, экономики человека и так далее. Поэтому отсюда задача для системы образования, да, она действительно очень сильно старается. Мне кажется, Министерство образования одно из самых прогрессивных и, ну, скажем, таких конструктивно настроенных организаций, да, в нашей стране. И министр у нас очень, ну, действительно просвещенный, интересный, активный, ответственный человек. Вот. Но это действительно очень сложно. Это огромная махина, да, которую невозможно преобразовать за 1-2 года. Но мне кажется, что все равно система, ну, скажем так, проблема не в системе образования, а в родителях. Да, потому что я по профессии маркетолог, да, и я верю в рынок. И я верю в то, что все процессы драйвятся спросом. Да, и все изменения всегда драйвятся то ли гражданским обществом, то ли потребителем. Да, и процессы изменения образования в стране должны драйвиться родителями. А родители у нас, опять же, воспитаны в несвободной промышленной экономике. Как они могут поставить задачи системе образования? Вот я вам дам цифры. Да. У нас уровень доверия к системе образования в стране 53%. Уровень доверия к Министерству образования 33%. Уровень доверия к власти в целом 9%. То есть у нас уровень доверия в среднем по стране к системе образования очень высокий, больше 53%. То есть родители в массе своей, мы же не говорим о киевских родителях прогрессивных, которые вот мечтают об альтернативных школах, отдают детей в частные школы. Мы говорим о массе, да, об областях, о регионах, о районах, о далеких уголках.
Там, где нема конкуренции, и справді одна, да, школа.
Абсолютно. И вот там, да, родители абсолютно уверены, что система образования хорошая, не надо ее трогать, все отлично.
Або всі кожен день ходять вранці в школу, ввечері, чи відповідно, в обід приходять, 11 років відвчилися.
Да, абсолютно. І вот это порождает проблему. И опять же, ну, да, мы заговорили о навыках и меньше говорили о знаниях, но на самом деле я часто об этом говорю. Для начала система должна воспитывать свободного человека, да, свободного человека, я имею в виду того, который должен по итогу, во-первых, понимать, что все зависит от него, что в его руках любые возможности, да, и также он должен понимать, что он ответственен за это, вот это свободный человек. Опять же, по исследованиям, свобода в восприятии украинцев считается как «мне все дозволено», да, а вот на самом деле свобода – это скорее чувство «я все могу, мне все подвластно», да, но при этом у меня есть определенный набор ответственности, там, не знаю, перед семьей, народом,
правила,
обществом и так далее, да. И вот такого человека, опять же, система не рождает. Мало того, давайте спросим честно, а родитель такого ребенка готов воспринять? Родитель готов воспринять ребенка, который придет, да, родителям в 15 лет и скажет: мама, я не считаю нужным это делать, да, потому что это там не входит в систему моих ценностей. Ну, понятно, он так не сформулирует, но неважно.
А там, может, кто-то, до речи, сформулирует?
Может быть, да. И готов ли родитель принять такого свободного человека, да, когда он хочет, чтобы тот стоял по стойке смирно, руки по швам, вынь руки из карманов, не свисти, да, почему у тебя проколоты уши, зачем тебе татуировка и так далее. То есть вот вопрос большой к системе образования. Вопрос к родителям, а потом уже к системе образования. Только родитель сформирует этот спрос, требования, да, проконтролирует это.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в нашій студії Вета Делікатна, вона засновниця, співзасновниця філії університету сингулярності в Києві, радниця міністра інформаційної політики. І от, власне, я теж беру ті дані, які ви часто наводите в своїх статтях, про топ-10 навиків майбутнього, навичок майбутнього. Якщо брати 2015 рік, я беру не всі 10, а беру тільки 3 перших, тому що 10 всі наші слухачі при бажанні зможуть на пошук знайти, почитати. Отже, в 2015 році вирішення складних проблем, координація з іншими, управління людьми. а на 20-й рік уже вирішення складних проблем на першому місці, критичне мислення і креативність. Це оцих дві надзвичайно непрості характеристики, з яким дуже непросто працювати будь-якому педагогу. Я знаю по своєму досвіду і педагогічному, і іншому, і не лише педагогу, а будь-кому, хто працює з розвитком як дорослих, так і дітей. І тут ми зразу опиняємося з такою проблемою підготовки людей, які готують тих, хто буде жити далі, розвиватись далі і розвивати країну далі. Що з цим робити?
Ну, тоже неподъемная проблема, потому что, в общем-то, критичное мышление есть признак свободного человека. Да, он подвергает все сомнению, он не робот, который выполняет поставленные задачи, а он задает вопрос, да, нужна ли эта задача, зачем я ее выполняю и так далее. И это действительно навык, который очень сложно насадить, да, и его сложно просто взять и вставить в школьную программу как отдельный предмет, да, потому что критичное мышление – это такой сквозной навык, который должен присутствовать во всех предметах, потому что если мы, опять же, говорим об истории, да, то мы не должны заучивать даты, а мы должны приходить на урок и обсуждать, а можно было бы ли избежать этой войны, а зачем, да, подписали соглашение вот таким образом, а не этим, да, или, да, если мы обсуждаем поэзию, мы тоже можем говорить о том, как эта поэзия повлияла там на, не знаю, целый век или других, чем просто заучивать эти стихи наизусть и так далее. То есть в любом-любом предмете критичное мышление должно преподаваться. Мало того, этот навык сейчас тем более важен, потому что если уже тут перекликается с моей второй профессией, да, коммуникация, да, и эра постправды, и то, что происходит вокруг, и опять же влияние технологий на это, если вы смотрели вот до последней новости буквально месяца, когда уже искусственный интеллект научился полностью копировать речь и мимику человека. То есть технологии не составляют труда вывести в эфир, например, президента любой страны, который на всю страну возьмет и объявит о том, что он там объявляет войну всему миру. И мы не сможем понять, это настоящая запись или фейковая. Да, и вот эти вот технологии в том числе порождают, опять же, как я и говорила, новые проблемы, которые в том числе надо решать с точки зрения критичного мышления. А как его воспитать в учителях? Ну, скажем так, я... Ну, сталкивалась по вот последним годам, да, работы с темой сингулярности, с преподавателями университетов и школ, что я могу сказать. Преподаватели университетов гораздо более консервативны. Для меня это было очень большим открытием. Я почему-то думала, что университеты все-таки более прогрессивные точки. Они более консервативны, они более скептичны. Я не верю в то, что тех, кто преподает сейчас в университетах, можно каким-то образом изменить. Я вообще не верю в то, что система высшего образования в том виде, в котором она есть, она, ну не то, что имеет право на существование, она будет существовать в таком виде. Это раз. С точки зрения учителей, они гораздо более гибкие, может быть, потому что они больше работают с детьми младшего возраста, и они находятся в среде, которая более такая, скажем, может быть, свободная по определению и быстрая. Ну, сложно сказать. Мне кажется, старших людей очень тяжело переучить, и, наверное, надежда на то, что в индустрию будут приходить молодые люди, да, молодые ребята с совсем другим мышлением, и они опять же будут туда приходить по призванию, да, а не потому, что их не взяли в другой вуз, как это у нас сейчас происходит, и тогда потихонечку это будет меняться. Я опять же верю в рынок, да, потому что если отпустить рынок образования, и будет появляться больше альтернативных школ, там будет появляться больше учителей, которые на самом деле будут, ну, расти в геометрической прогрессии, пополнять собой рынок, служить примером для других учителей, то есть это как снежный ком будет создавать вокруг себя вот эти communities, да, интересных людей, и они будут просачиваться в государственную систему. Это все не быстро, но да, это будет происходить.
1 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман у розмові зі школярами сказав про те, що не всім потрібна вища освіта. Ця фраза була дещо вирвана з контексту, скажімо, колегами, по-різному обговорювалася в соцмережах і в медіа. От особисто я, наприклад, підтримую цю позицію, тому що якщо її не виривати з контексту, то йдеться про те, що насправді не всім потрібна вища освіта, тому що не всі, можливо, її і хочуть. Але просто та система освіти, яка є в Україні, вона пропонує тільки вищу або дитсадківську. Там альтернативи професійної якоїсь підготовки, наприклад, нема. Ну і мені здалося, що це більше чесна позиція і розмова на непопулярну тему, яку рідко собі дозволяють представники українського уряду в тому числі. Працюючи з Міністерством інформаційної політики, працюючи взагалі з представниками уряду українського, тема сингулярності – це така теж дуже непроста історія. Взагалі вони про це запитують, цікавляться, що вам вдається говорити про це, радити, можливо, як воно сприймається?
Ну, скажем так, в общей массе они не интересуются и не цикавлятся, опять же, потому что они находятся в ловушке линейного мышления. Их задача сохранить... Да-да-да. Их задача сохранить текущую власть. Они исключительно мыслят политическими мотивами, да, и, ну, скажем... Они мыслят, скажем так, категориями политики, а не категориями государства. Да? То есть государственных мужей в чистом виде, которые мыслят именно, ну, скажем, чаяниями своего народа, как бы это ни пафосно звучало. Наверное, ну, нет, но опять же, понимаете, я не хочу говорить, что их можно за это винить и так далее. Сама система не порождала таких людей, понимаете, ну, частые дискуссии об отсутствии элиты и так далее. Элиты — это не люди с большими деньгами или с большим интеллектом, это люди высокой, высочайшей гражданской ответственности, понимаете, и их не за что винить за то, что у них нет этого, ну, скажем, майндсет, что называется, да, мышление, потому что, ну, не рождалась система вообще такого отношения к жизни. Поэтому оно потихонечку все зарождается в каких-то министерствах больше, в каких-то меньше, в каких-то министерствах более прогрессивные министры, какие-то менее, да, где-то есть эта жилка, где-то нет этой жилки. Но, возвращаясь к цитате Гройсмана, я абсолютно с ней согласна, и она очень хорошо подтверждается такой статистикой. У нас в Украине, я не знаю точно, сколько вузов, но вот там до Майдана у нас их было около 800. А у нас примерно, ну давайте будем честными, если у нас есть 35 миллионов человек в стране, это, ну, оптимистичная цифра, да, вот на 35 миллионов человек у нас, ну, допустим, 600 вузов, да. В Британии, где живет 80 миллионов человек, 50 университетов, 50. Да, сравните себе качество образования, да, этих 50 versus наши 600. Мало того, там система бакалаврата и магистратуры действительно очень сильно разделена. У нас практически это, ну, обязательно, да, после бакалаврата идти в магистратуру. Не обязательно в плане системы.
Это целый рекрутинг у вузов.
Да, абсолютно. А там магистров получают очень редкие люди, да, которые хотят или продолжать карьеру в науке, или они там для повышения квалификации, ну, добирают, да, какое-то знание. Мало того, оно часто может не соответствовать тому, что они получали на бакалаврате. Мало того, там огромная система колледжей, которые, вот, ну, как по нашему, профтехосвита. Да, и это абсолютно престижное образование. То есть тот человек, который, например, хочет работать в моде, ему никогда не придет в голову идти получать магистра модных наук. Он пойдет в колледж, да, ну, по нашему профтехучилище, где он научится, да, всему тому, что ему нужно понадобиться в сфере моды и так далее. Поэтому я согласна с тем, что такое количество вузов в стране не нужно. Мало того, они предоставляют услугу наинизшего качества, да, поэтому ценность высшего образования в этой стране равняется нулю. Да.
Що можуть зробити батьки, які просто, ну, там, послухавши вас, може замисляться і подумають, що, ну, паралельно з звичкою до класичної, традиційної, там, середньої освіти, я просто от сама така, наприклад, там мені треба, щоб все-таки було свідоцтво про закінчення школи, от, що ще додатково вони можуть зробити, до чого підштовхнути дитину, десь там, може, я не знаю, порадити щось їй, для того, щоб все ж таки через, там, 5, 6, 8 років те, що отримає 17-річний чи 18-річний випускник, було конкурентніше, от, ніж те, що він отримує зараз.
Во-первых, я считаю, что родителю нужно забыть про оценки. То есть он просто должен перестать долбать своего ребенка, приносить, ну, по нашему пятерке, по текущему там, 12-ке и так далее, да, перестать об этом думать. Потому что у нас каждый родитель растит из, и каждый учитель растит из своего ученика чемпиона. Если ты пошел на художественную гимнастику, ты должен быть чемпионом Украины. Если ты пошел учить математику, ты должен быть победителем Олимпийских олимпиад. Вот нет. Да, вот нет. Да, это, во-первых, оценка, опять же, в нашей системе не означает ничего, раз. Во-вторых, не каждый рожден быть чемпионом. И отсюда проистекает второй совет – это пробовать максимально все. Да, то есть вот очень многие жалуются, вот мы пошел в музыкальную школу, бросил, пошел на тот спорт, бросил, пошел на этот, бросил. И прекрасно, да, потому что он проходит путь выбора своего интереса. Поэтому чем больше кружков, секций, да, там всяких школ человек посещает, курсов, тем лучше, да, пускай ходит и изучает все, что вообще есть вокруг, тем более сейчас этому есть огромные возможности. Кушать куча коворкингов, open space, где куча этих всех лекций, кружков и так далее. И потом пускай он найдет себе то занятие, которое он хочет выбрать, и задача родителя – освободить его всего остального. Если он по остальным предметам в школе получает двойки, И пускай он получает двойки. У меня есть мамочки, которые вообще совершенно не интересуются дипломами, предметами. Если человек, не знаю, спортсмен, он занимается только спортом, его вообще не волнует, какие у него оценки в школе, потому что он рожден быть спортсменом. Все, это его вот предназначение, он от этого счастлив. И прекрасно.
Звичайно, багато чого в нашій голові, та бар'єри в тому числі, і це така робота в тому числі і над собою. Я просто сама вже для себе зараз замислилася, та, що це робота і над собою, і позбуття від своїх власних стереотипів, тому що і батькам вже простіше, коли в тебе є система контролю і система оцінок якихось, та,
на яких ти рівняєшся. Це система контролю, уже слово контроль. А контролювати це зачем?
Знаєте, це ж звична опора десятилітня.
А це безпечність. Слово контроль – це безпечність, тому що контролюя, ти знаходишся в безпечності. Опасности, да, ты знаешь, что происходит, тебе комфортно, да, ребенок там с 6 до 8 в школе, 8 дома, тебе хорошо самой, но это нечестно по отношению к ребенку. Знаете, как говорят, самая высшая степень любви – это отпустить. Так вот у нас не умеют любить по-настоящему, то есть отпускать.